Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Поздравляю вас с праздником Святого Крещения Господня. Я думаю, будет правильным, если мы сегодня поговорим о вечной проблеме крещения, в чем-то мистической, в чем-то исторической. Вслед за крещением Господа нашего Иисуса Христа последовало крещение множества народов. На протяжении тысячелетий происходило одно крещение народа за другим, и для нас, конечно, наиболее интересно крещение Руси, которое происходило при великом князе Киевском Владимире Святославиче. Вот о нем-то мы сегодня и поговорим. А в гостях у нас кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, есть целое море научных и не очень научных, но тем не менее занимающих умы проблем, так называемых трудных вопросов, которые связаны с историей крещения Руси. Ну, прежде всего, крещение большое, как иногда говорят специалисты, крещение Владимирова официально привязано к дате 988 год. Специалисты говорят, что эта дата несколько условная, это может быть и 987-й, 989-й, но, понимаете, какая вещь, разница-то, в общем, небольшая. Вот другое дело, то, что это большое крещение, оно произошло после того, как почва к нему была подготовлена малыми крещениями. Их было несколько. Некоторые из них представляют собой легенду историческую, а вот некоторые не вызывают сомнений у специалистов. И Русь пришла к тому, чтобы принять крещение общенародно после того, как достаточно долго она получала христианскую веру из малых источников, так сказать, готовилась. И вот я хочу, чтобы Глеб Анатольевич рассказал нам о том, как происходили эти предкрещения или малые крещения? Сколько их там? 2, 3, 4? Прошу вас.
Прежде чем мы будем конкретно говорить по поводу непосредственных преданий, касающихся крещений, которые предшествовали знаменитому Большому Владимирскому, хочу обратить внимание наших слушателей на один принципиальный момент. Вот все те трудные вопросы, о которых мы сегодня будем рассуждать, они так навсегда и останутся вопросами здесь, в нашей земной жизни. Почему? Потому что надежда на какие-то новые источники здесь минимальна, а количество старых источников, причем не только касающихся книжности древнерусской, но и сопредельных стран, от арабских источников до, собственно, византийских, оно уже фактически исследователями исчерпано. То есть все, что касается дискуссии по этим трудным вопросам, это дискуссии, которые связаны с интерпретацией разных специалистов.
Ну, и надо признать, что, возможно, конечно, отыщется какой-нибудь источник, о котором мы до сих пор не знаем. Найдется какая-нибудь древняя летопись или какой-нибудь источник византийского происхождения. Однако, как бы ни было это хорошо, но все это из области мечтательных рассуждений. Может, будет, может быть, нет, шанс невелик.
Опять же, этот источник не станет решительным и решающим аргументом. Против него будут работать манбланы других источников, которые у нас сохранены уже сейчас. И опять-таки специалисты будут все равно свободны в своих интерпретациях этих вопросов. Вот и первое из крещений, о которых мы с вами говорим, крещение, которое происходило на заре существования христианства, так, скорее всего, никогда не будет стопроцентно доказано. Почему? Потому что это предание о крещении Скифии и центральных, северных ее пределов, ни много ни мало, а самим апостолом Андреем, Андреем Первозванным, первым из учеников Иисуса Христа, которому действительно после Пятидесятницы в удел для просвещения остались земли Северного Причерноморья и Балкан. И в его житийной истории сказано о том, как он просвещал эти земли, в том числе и поднялся выше порогов Днепра и на берегу Днепровском сказал, что будет основан великий город христианский, и утвердил там крест. А потом еще дальше поднялся якобы, возможно, до верховьев Днепра, а как гласит у нас русское предание, и до территории, возможно, будущего Новгорода. Не доказать, не опровергнуть это предание нельзя.
Ну, конечно, летопись наша писалась в XI веке. Литература агеографическая, может быть, несколько раньше, если мы говорим о литературе об апостолах, несколькими веками ранее. Но вот, тем не менее, известие, которое находится в русской летописи, это предание, которое могло храниться и передаваться из поколения в поколение на протяжении многих веков, а могло и быть упражнением благочестивого ума.
Совершенно верно. Но вполне могло быть реальной историей, за которой могло последовать возникновение малой христианской общины на территории будущего Киева, на территории, ну, как минимум, расселения славянского племени полян. Что, кстати, всегда внутри фольклорной традиции сохранялось. Это вот первое малое возможное крещение, решающих доказательств которого у нас нет, но и опровергающих его доказательств у нас тоже никаких нет.
Ну что ж, прошло несколько веков, судьба первой христианской общины на Днепре, была она или не было ее, это то, что никак не отразилось в исторических источниках, все это скрыто туманом истории, но вот IX век вновь встречает пытливый взор христианина известиями о том, что еще одно крещение коснулось Руси.
Да, это скорее даже рубеж VIII и IX века, это история о крещении славянского князя Бравлина, которая произошла при захвате им города Суража, то есть нынешнего Судака, где при разграблении местного храма перед ним предстал местный святой Серафим, и после чего с ним случилась очень странная вещь. У него, как было написано в летописи, лицо повернулось назад. То есть какой-то, видимо, паралич шеи, что-то такое случилось. И представший перед ним святитель сказал, что если крестишься, то излечишься от этого. И Бравлин крестился, и крестились с ним его воины. Это вот такое малое крещение, но крещение, вполне укладывающееся в религиозную традицию, традицию о крещениях в том числе и некоторых представителей варяжских отрядов, которые у нас известны по западноевропейским хроникам.
Но малое крещение было как минимум еще одно. Я имею в виду крещение Фотиева.
Да, это уже более позднее.
IX век, и касается оно уже событий, связанных с Константинополем.
Да, это уже более масштабное, происходившее позже. Однако, опять же, связанное тоже с военным походом. Киевские князья Аскольд и Дир осаждают Константинополь. Крайне неудачно, и в ходе этого неудачного похода они приходят к выводу о том, что необходимо принимать крещение. К ним обращается с этим по разным здесь источникам, поскольку есть путаница с датировками, либо патриарх Фотий призывает к крещению, либо патриарх Игнатий, который был после патриарха Фотия. И в итоге Аскольд и Дир крестятся. Ну, скорее всего, это произошло в 874 году. Аскольд принимает, опять-таки, по легендарным данным, имя христианское имя Николай. И так у нас возникает община уже киевская во главе с князьями и, естественно, с представителями киевского населения. То есть христианская община начинает расти. И то, что христианская община в этот период уже точно существует, мы можем спорить, принимали ли Аскольд и Дир крещение. Действительно ли церковь святого Николая была поставлена на месте Аскольдовой могилы, убитой по приказу князя Олега. Но то, что христианская община существует, это показывают археологические данные. Археологические данные о существовании церквей, которые в этот момент существуют, о находке крестов, находке икон, все это археологически доказывает существование христианской общины. Как это произошло? Произошло ли это согласно вот этому летописному рассказу? Мы здесь доказать 100% это не можем, но то, что христианизация Руси в этот момент уже идет, и идет достаточно активно, не случайно, опять же, крещение Аскольда связывают в том числе с деятельностью просветителей Кирилла и Мефодия, создателей древнерусской азбуки нашей.
Глаголицы.
Да.
Ну что ж, если мы говорим об этой эпохе, археология подтверждает то, что христианские общины были на территории Руси уже в IX веке. То есть за столетие до князя Владимира, а может быть и они были еще древнее. Здесь сложно разобраться, но IX век гарантированно они уже существуют. И в Киеве есть не одна, а несколько церквей. То есть, значит, они не были малочисленной горсткой. Это не 10, не 20 человек, это довольно большой слой киевского населения. Помимо церкви святого Николая, насколько я помню, была церковь святого Ильи. И при княгине Ольге появилась церковь у нее на дворе.
Да, и, в княжьем дворище.
Да, и, собственно, история княгини Ольги показывает то, что появилась новая ступенька, ведущая народ Руси к Иисусу Христу.
Совершенно верно. Как раз крещение княгини Ольги мы можем охарактеризовать как вот четвертое вот это предшествующее крещение. Да, непосредственное крещение самой княгини происходило в Константинополе, это было ее крещение, но оно явно сопровождалось крещением и ее спутников. И кроме того, пример матери киевского князя, несмотря на наличие противостоящей языческой общины, думаю, был притягателен для многих других жителей Киева. Думаю, это повлияло на рост христианской общины в период при ее жизни и в период правления Святослава, и уж точно в годы правления ее внука.
Ну, в годы правления его внука в Киеве казнили христианина варяга, и его сына не казнили, убили.
Убили, да, это именно была не казнь, это был именно самосуд, и показатель того, что княжеская власть уже искала какие-то пути к установлению религии, единой для всей Руси. Сначала Владимир пытается установить некое реформированное язычество, а потом отказывается даже от этого. А убийство мучеников Федора и Иоанна, здесь это действительно выходка буйной языческой толпы. Там было сказано, что и заперли в доме их, и подрубили столпы, и упали столпы и убили их.
Ну, это варяг и сын его, впоследствии традиция наречет их Федором и Иоанном. Так ли это мы не знаем? Возможно. В любом случае, понимаете, если этот эпизод оказался значимым, в то время как достаточно много жертв было принесено человеческих языческим стуканам, то это значит, видимо, что было кому заметить. Опять-таки, значит, община видит деяния членов своих и запоминает их.
Да, это именно так, и плюс к тому еще все-таки один момент. Я ни в коем случае не хочу здесь рекламировать древнерусское язычество, но представление о массовости человеческих жертвоприношений – это очередной миф. Ни археологическая, ни историческая, историографическая традиция не показывают активных человеческих жертвоприношений.
Ну, при Владимире был краткий период, когда вот на этом языческом дворище совершались языческие жертвоприношения, потом этот период, очевидно, он длился несколько лет, пресекся, и, слава богу, его сдвинуло с того места, которое ему дал сначала великий князь, его намерение крестить Русь.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев, кандидат исторических наук. Мы беседуем о трудных вопросах, связанных с крещением Руси. Ну, я думаю, самое время поговорить о том, как происходил так называемый выбор веры. Летопись до нас донесла историю о том, что Владимир Киевский совещался со своей дружиной, приближенными своими, и отправлял посольство, выбирая некую веру, которая должна заменить на Руси пестрое язычество неким монотеистическим культом. Кто-то говорит, что да, летопись четко передает события того времени, кто-то говорит, нет, это скорее некое миссионерское произведение, оно скорее содержит в себе рассказ этикетного характера, не очень правдивый. И здесь хотелось бы услышать мнение специалиста о том, что в реальности могло происходить. Был этот самый выбор веры, или это, скажем так, то, что летописец должен был какой-то схемой объяснить своим современникам, как произошло крещение Руси?
Судя по тексту, который мы видим, летописец создал красивый рассказ, внутри которого он свел целый ряд эпизодов, которые явно были гораздо более растянуты во времени. Судя по всему, действительно целый ряд ярких моментов и как минимум высказываний самого князя Владимира, они зафиксированы достаточно четко, в том числе и легендарные, ставшие пословицей «Веселье Руси есть пить, и не можем без этого быть». И это вполне в стиле, в общем-то, достаточно, судя по историческим источникам, резкого на язык и склонного к жесткому юмору киевского князя. Но вряд ли эти события происходили как специальный процесс. Скорее всего, это отражение дипломатических усилий, контактов с целым рядом дипломатических делегаций, которые приезжали в Киев или отправлялись из Киева, которые в том числе и решали задачу влияния на местную власть. Возможное влияние, возможное нахождение достаточно могучего союзника, которым в тот момент уже является Киевская Русь. Приезжают представители со стороны Хорезмского государства и оккупационной администрации только что подчиненного мусульманам Хазарского каганата. Естественно, они рассказывают, когда им задают прямые вопросы, об исламе, о его сильных сторонах, о том, что он такой является. Приезжают представители западной европейской делегации, здесь тоже они что-то рассказывают.
О западном варианте христианства.
Да, о западном варианте христианства. Кстати, была и делегация, судя по всему, представителей, опять же, по летописным сведениям мы это видим, представителей древнерусского сообщества, которые сказали, да, мы были у немцев, но никакой красоты у них в служении не видели. То, что, опять же, было представлено как эпизод такой яркой, единой картины испытания веры, скорее всего, было результатом рассказов одного из многочисленных посольств, которые посещали разнообразные европейские страны.
А может быть, и ряда посольств.
Да, ряда посольств. Представители, например, иудейской общины вряд ли приезжали с целью предложить принять иудаизм, это, по крайней мере, было странно. Но вот в составе исламской делегации того же Хорезма и Новой Хазарии вполне могли приезжать иудейские раввины просто в качестве переводчиков. Их вполне могли спросить, а ваша вера какая, а что здесь интересно? И вот их ответы, они тоже отложились вот в этом летописном рассказе.
Ну, учитывая то, что иудейская община могла быть довольно значительной в самом Киеве, а их мнение было не таким уж невесомым.
Да, но вряд ли бы они рассчитывали на то, что, в общем-то, исключительные события, которым было принятие иудаизма в хазарском каганате, может повториться в каганате русском.
Ну да, собственно, хазарский каганат фактически как самостоятельное государство исчез к тому времени, и тамошнее население искало иного покровителя, вот нашло его в мусульманах Средней Азии. До какой степени это была жизнеспособная конструкция, но время покажет, что не очень жизнеспособная. Но так или иначе, здесь общение с представителями иудейской общины либо выдумка, либо общение с теми, кто не имел власти и мог только предлагать веру, но никакие бы то ни было политические, экономические выгоды для русского государства. То есть фактически не предлагал ничего, кроме вот каких-то миссионерских конструкций.
Именно так. Более того, кажется, что и описание иудаизма в эпизоде, связанном с выбором веры, и замечания, касающиеся ислама, не более чем отдельные реальные эпизоды, происходившие во время посольства, не имевшие отношения к реальному выбору веры, а вставленные для красоты, для того, чтобы показать, что вот выбор-то был действительно из всего реального такого духовного меню. Вот и про иудаизм спросили, и вот мусульмане нам предлагали, и западное христианство, и, наконец, выборы восточные. Если какой-то выбор стоял, то выбор-то был достаточно простой. Выбор между западным и восточным вариантом христианства, которые еще не особенно сильно отличались пока еще друг от друга, до 1054 года еще определенный срок есть. Но решающим выбором все-таки был выбор византийского христианства.
Да, это так. И хотелось бы только напомнить, что западные архиереи также старались вести на Руси миссию. Мы знаем то, что на Русь приезжали представители немецкого епископата. И надо сказать, что по тем временам скорее можно говорить не о двух вариантах христианства, постепенно расходящегося, это восточный и западный, византийско-греческий и там, допустим, западноевропейский, римский, а трех, поскольку германский епископат достаточно своевольно строил отношения с Римом, мог бы превратиться вообще в самостоятельную церковь, и его миссия на Востоке – это не столько, может быть, попытка духовного просвещения, сколько попытка разведки. Можно ли в эту сторону двигаться? Давайте пощупаем мягкое подбрюшье Руси. Может быть, станет что-то более ясно. Ну, ясно стало то, что там, в общем, не ждут цветами.
Похоже, так и происходило, учитывая при этом, что представители именно миссионерских групп, приезжавших с территории будущей Германии, с территории немецких земель, они не были настолько активны, как представители сообществ западноевропейских, приезжавших, видимо, с благословения непосредственно Рима. Приезжали, разведывали, смотрели. Один из них основал даже известный Воскресенский монастырь Минский впоследствии, судя по легенде. Ну, так что настолько сильно они не отличались. А вот представители, опять же, по летописным данным Рима, те проявляли определенную активность. Другое дело, что от них отказались по летописи вроде бы по очень странной причине. Что у вас пост слишком легок для новых христиан. Скорее всего, сыграло другое. Все-таки столкновение с теми, с европейскими странами Центральной Европы, которые уже приняли западную версию христианства, тяготели к ней, так или иначе влияли на политику Киевской Руси, на политику киевского князя. И выбор со стороны Византии выглядел и более привлекателен с точки зрения авторитета, среди как простых верующих, так и среди других государств, так и с точки зрения меньшей опасности подчинения духовной власти достаточно амбициозного Римского Святого Престола.
Ну и здесь может быть и другое. Взять христианство от Византии было и более престижно, и более удобно в культурном плане. Что такое Константинопольская империя во второй половине X века? Государство, которое находится на подъеме. Очень большое, сильное, высоко цивилизованное государство, которое, безусловно, по своей культуре превосходит все, что находится на Апеннинском полуострове, Пиренейском, на Британских островах, на территории Германии, будущей Франции и так далее. Константинопольская империя – цвет культуры, который, безусловно, ярче горит, чем все, что есть в Европе на тот момент. И второй момент. Значительная часть славянских народов уже приняли крещение, значит, был решен вопрос перевода не только богослужебных текстов и молитвенных, но и о географии, истории, очень большого пласта художественной литературы, географических знаний. Таким образом, вера, которую принимали у Константинополя, помимо удобства этнической близости с носителями этой веры, помимо безусловного превосходства у Константинополя в мире христианства, это как столица и провинция. Константинополь, там и Германия, Константинополь, и, допустим, Рим и так далее. Здесь еще и другое. Огромный культурный бонус приходил на Русь вместе с верой. А народы, которые поставили во главу угла латинскую образованность и богослужение на латыни, ничего этого дать не могли.
Ну и не надо забывать простой семейной инерции. Инерции связаны с предшествующим малым крещением. Как сказали советники князю Владимиру, а константинопольскую веру выбрала бабка твоя, Ольга, она была мудрейшей среди жен.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о трудных вопросах крещения Руси, о том, что вызвало и вызывает до сих пор дискуссии в среде специалистов и еще того более неспециалистов. Ну и сейчас стоит поговорить о том, как происходило крещение самого князя Владимира.
Вопрос о крещении князя Владимира и о крещении Руси, который последовал вследствие его крещения, это вопрос, который также в деталях, видимо, никогда не будет разрешен. Вплоть до того, что мы даже до сих пор не знаем точно, в каком конкретном месте принял святое крещение князь Владимир. Любопытно, однако, политическая и общая подоплека того, как развивалось сами события, связанные с крещением князя. Да, князь выбирает вариант православия, выбирает вариант восточного христианства, но выбирает не просто так. Он требует определенных условий, которые должна выполнить Византийская империя в отношении него как будущего единоверца и союзника. Византийская империя в этот момент находится в крайне сложной политической ситуации. Во главе ее стоят два достаточно молодых и неопытных императора, соправителя Василий и Константин. против которого сражаются мятежники.
Вот
сразу два.
В будущем Василий Болгаробойца будет таким потрясателем Балкан и войдет в историю Константинопольской империи как один из самых могущественных правителей. Но это в будущем. А пока бесконечные проблемы.
Да, бесконечные проблемы, начиная от тех же самых болгар, которые воспряли после тех разгромов, которые происходили при предшествующем императоре Ионице Мисхии. Царь Самуил активно громит византийцев и, по сути дела, восстанавливает огромное независимое болгарское государство. Два претендента, самозваных претендента на престол, Варда Фока и Варда Склир, терзают с другого конца, причем при поддержке арабов, Византийскую империю, и опереться центральной власти практически не на кого. Тут появляется такой невероятный козырь в виде огромного, мощного северного государства, знаменитого в том числе и победоносными войнами с Византией, при котором навязывались договоры.
И с болгарами.
Да, и с болгарами при отце Владимира. Владимир обещает послать экспедиционный корпус против мятежников, но требует одну простую вещь. Я согласен принять крещение, но вы обязаны выдать за меня свою сестру, что категорически противоречило всем традициям Ромейской Византийской империи. Константин Багрянародный специально писал, очень известный из императоров, специально писал в одном из своих посланий о том, что никогда не выдавайте за варваров ваших сестер и дочерей, особенно парфирородных.
Хотите сделать их жизнь несчастной, утонченнейшие, прекрасные, высокообразованные женщины, и вот, вот это там. Представьте себе, как вы их предаете. Ну и действительно, в общем, желание куда-то отдавать принцессы ромеек, оно вчистую отсутствовало в Константинополе. Там хотели бы избежать этого любой ценой.
И тут Владимир пошел на принцип. Он сказал: крещение и брак, или никакого крещения, никакого брака и никакой помощи. Императоры вынуждены согласиться. И здесь начинается как раз вот этот любопытный момент, связанный с тем, как проходило крещение Владимира. По одним источникам, Владимир крестится в Киеве, и ему отказывают византийские императоры после того, как при поддержке русского корпуса удается разбить главного претендента Варду Фоку.
То есть крестить мы тебя крестили, а вот с принцессой, ну, друг мой, не надо же воспринимать наши слова так однозначно.
По некоторым источникам даже не выполнили минимальное требование. Владимир требовал, чтобы послали епископа для создания нового епископата и его сподвижников, то есть иереев, которые должны были новые церкви создавать и служить в них, но, судя по другим источникам, вот здесь все-таки как минимум что-то императоры старались выполнить. Был послан епископ Феофилакт, но он не доехал, его убили болгары. Это вполне вероятная история. Но главный-то пункт все равно не выполнен. Принцессу не посылают, и тогда-то Владимир говорит: очень хорошо, я начну захватывать части вашей территории. Вот есть у вас огромный по тем временам город Херсонес, Корсунь, находящийся на территории Крыма.
И он снабжает вас хлебом.
Тем более в столь сложных условиях, когда вас терзают с одной стороны самозванцы, с другой стороны болгары, которые вполне удачно блокировали в том числе и судоходство на территории Черного моря во многих случаях. Я захвачу этот город, а тогда мы продолжим разговор. А если этого будет мало, то и столицу вашу я возьму. Благо, предки мои это довольно легко совершали. И Владимир отправляется к Херсонесу. И вот тут возникает база для так называемой Корсунской легенды. Но в основном, видимо, связанная с тем, что ну, не очень-то удачно выглядит, когда только что принявший истинную веру князь нападает тут же на своих единоверцев, причем не по идейно-религиозным каким-то соображениям, а с чисто корыстно-политических. Вот, не заключили политический брак, меня не поддержали, сейчас-то я вам это сделаю.
Ну, а здесь хотелось бы прокомментировать. Ну, а что, обманули ведь братья-христиане? Нехорошо.
Да, обманули нехорошо, но, с другой стороны, все-таки как-то уж очень резко. И тогда возникает представление о том, что Владимир все это совершил еще до крещения. И история, связанная с тем, что Владимир подошел к Корсуну, осадил его, осуждал достаточно долго, только после того, как удалось нарушить водоснабжение города, после того корсуняне его сдали, там уже только когда капитулировал не только стратик, оборонявший Корсунь, но и под влиянием вот этого ужасного события капитулировали и братья-императоры, отправили на большом военном корабле свою сестру Владимиру. Вот только там, на территории Херсонеса, Владимир и крестился.
Значит, по одной версии, ему отдали невесту, и он в Херсонесе Корсуне проходил обучение христианскому закону. То есть священники давали ему, как выразился Константин Николаевич Леонтьев, представление о середе и пятнице. По другой версии, он и крестился тоже в Корсуне, и крестился после того, как с ним произошло чудо, он ослеп и прозрел по неким чудотворным деяниям Господа нашего Иисуса Христа. Вопрос в том, что из этих версий специалистами в большей степени поддерживается. Все-таки крестился Владимир в Киеве или в Корсуне. Понятно, что народ свой он впоследствии крестил в Днепре, а в Киеве, здесь понятно. Но где крестился сам?
Есть и третья версия о том, что Владимир сначала проходил предварительное оглашение. Это нередко совершали, опять же, с теми же самыми викингскими, варяжскими князьями, конунгами в Западной Европе. И вот это происходило в Киеве. Например, знаменитая речь философа, которая включена в «Повесть временных лет», где посланный специально к Владимиру ученый, богослов, пересказывает ему суть христианской истории предшествующей, она как раз была связана с вот этим вот оглашением, которое происходило в Киеве. А окончательное крещение, плюс еще и связанное с венчанием, происходило на территории Херсонеса после завершения вот этих всех боевых действий.
Какую из этих версий вы считаете наиболее правдоподобной?
Наиболее правдоподобной, я считаю, ту версию, которой провозглашает хорошо известный, в том числе и слушателям нашего радио, очень известный наш историк Сергей Викторович Алексеев. Он считает, что крещение все-таки происходило в Киеве, а на территории Херсонеса происходило венчание, которое многие из спутников Владимира восприняли как крещение.
Ну, венчание,
более торжественное, более замечательное, наверное, тоже крещение.
Венчание и обучение христианскому закону.
Обучение христианству происходило, но это был не момент, связанный с публичностью, а вот действительно красивый публичный обряд венчания вполне мог быть интерпретирован таким образом.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы рассуждаем с ним о секретах, не до конца решенных вопросах, связанных с крещением Руси. Ну и теперь, я думаю, надо поговорить на тему, которая вызвала полемику, наверное, наибольшую среди всего того, о чем мы говорим. Русь – страна языческая, язычество многообразное, культ разных так называемых языческих божеств, где-то Перун, где-то Велес, где-то Мокош, где-то Хорс, где-то Семаргл, Даждбог и так далее. Вот вся эта многообразная темень существует на территории Руси, и Владимир, ну, после того, как Русь уже прошла, так скажем, предварительную стадию обучения, когда на ней были уже малые христианские общины, решился весь народ все-таки перевести под сень креста. Вопрос в том, до какой степени язычество сопротивлялось. Там, по каким-то источникам происходила бойня, огнем и железом крестили, по другим ничего этого не было, и переход в христианство произошел достаточно мирно.
Переход в христианство произошел достаточно мирно, и мирно на удивление многим другим странам. Это абсолютно четкий, однозначный вывод, который следует не из мифотворчества, а с непредвзятого прочтения источников и непредвзятого изучения археологических данных. В Киеве Владимир уничтожил то самое капище из шести ведущих богов, и особенно никто этому не сопротивлялся. Да, якобы бежали за идолом Перуна, единственным, которого потом бросили в Днепр, и Владимир повелел его бить, говоря, посмотрите, заверещит ли, а потом велел отталкивать его от берега, чтобы он был выброшен на берег и сгнил где-то в районе Порогов, а не возле Киева. И никаких последствий, связанных там с массовыми пожертвованиями людьми своей жизни в защиту этого идола, не возникло. Всех остальных идолов вообще, видимо, спокойно сожгли или точно так же побросали в Днепр, и никто не бросился на их защиту. Тогда как креститься, народ, как же опять же говорит летопись, шел спокойно, а многие и с радостью. Нигде мы не обнаруживаем сведений о том, что происходили восстания, требовавшие мощного подавления. За одним исключением историческим, о котором поговорим чуть ниже. А так, что еще свидетельствует в пользу того, что не было никакого активного подавления, а было во многом мирное врастание христианства в древнерусское общество? А то, что у нас на протяжении почти 150 лет сохраняются институты языческих жрецов. И целые племена, особенно на окраине Киевской Руси, те же самые вятческие племена или племена финно-угорских народов, спокойно продолжают исповедовать язычество.
Ну, как раз часто специалисты говорят о том, что где было значительное влияние этнокультурного плана со стороны финно-угорских племен, там язычество, языческие практики держались дольше обычного. Там, где было преимущественно славянское население, язычество упало достаточно быстро и безвозвратно.
При этом и внутри славянских сообществ у нас происходили достаточно большие выступления, во главе которых стояли совершенно неистребленные языческие волхвы, языческие жрецы. В 1054 году, в 1071 году, смотрите, у нас проходит почти 100 лет с крещения Руси, и у нас волхвы настолько активно действуют, что могут устраивать возмущение ни много ни мало в столице, в самом Киеве. Уж на периферии тем более. Все, что мы знаем якобы о том, что Русь крестили огнем и мечом, и истребили огромное количество, чуть ли не миллионы, как сейчас любят писать, сочувствующие язычеству.
Да что-то миллионы, миллиарды истребили.
Квадриллионы. Это данные из очень сомнительного источника. Данные, связанные со вторым главным городом Древней Руси, с Новгородом, где, между прочим, держалась несколько отличная от киевской версия христианства, ну и в целом в каждом племени были на самом деле, почему не удалась во многом реформа Владимира, потому что он создавал искусственную языческую схему, которая не соответствовала представлениям каждого отдельного конкретного племени.
То есть такая затея верхов.
Да, абсолютная затея верхов, во многом подражательная по отношению к пантеону скандинавскому, с использованием целого ряда божеств, функциях и истинных роли которых мы даже сейчас мало что знаем, и, видимо, не понимала большая часть населения народа. И в том же самом Новгороде, например, главным из богов был Велес, бог скотий бог, бог покровитель скотоводства и бог подземного мира, ну, а при Владимире попытались навязать бог, культ Перуна.
Не бог, языческий, скажем так, некая сила, обожествляемая язычниками.
Да. И поэтому-то, скорее всего, когда приехал дядя князя Владимира второй раз, первый раз он приехал и установил идола Перуна, что крайне всех удивило и возмутило, а второй раз, когда он приехал и низверг этого идола Перуна, его сбросили в Волхов, и он поплыл, застрял у моста, а мимо проезжал мужик, ехавший на базар торговать горшками, то мужик спокойно оттолкнул этого идола и сказал: «Ну, ты поел, попил, а теперь плыви отсюда дальше». Вот, скорее всего, народ отреагировал именно так. Ну, а теперь хотят нас крестить. Ну, давайте посмотрим, тем более, что у нас есть-то точно в Новгороде, в торговом городе была достаточно большая христианская община, возможно, даже и западноевропейского происхождения. И это вот единственная запись, которая характеризует историю того, как принималось христианство в Новгороде. Следующая запись у нас касается из летописных текстов 15 века, который почти полностью эту историю дублирует. Единственное, что там описывается какое-то очень странное представление о том, почему вот этот мост через Волхов был столь долгое время местом бесконечных драк новгородцев по поводу политической истории, что якобы Перун, проплывая там, бросил свою палицу идольскую, и вот это бесовское наваждение, оно провоцировало людей на драки и конфликты. Знаменитая история про то, что Добрыня крестил огнем, а Путята мечом, и про активное сопротивление у нас появляется только в 18 веке. В истории государства российского с древнейших времен Василия Никитича Татищева со ссылкой на так называемую Акимовскую летопись. О том, что в Новгороде было огромное количество каменных идолов, и что этих каменных идолов Добрыня приказал разрушить, и что новгородцы сопротивлялись этому, стреляя из самострелов, и во главе этого стоял Волхов Богумил, и сопротивлялись ему другие новгородцы во множестве, ничего этого не подтверждается ни из каких других источников. А Василий Никитич Татищев ссылается на так называемую Акимовскую летопись. Что такое Акимовская летопись? Это текст, который даже сам Василий Никитич Татищев воспринимал достаточной опаской, хотя использовал из него информацию. Происхождение ее тоже очень и очень смутное. Свойственник Василия Никитича Татищева, архимандрит одного из смоленских монастырей, Мельхиседек Борзов, якобы передал ему тетрадки, записанные причем в 17 веке, но сохранившие записи первого архиепископа новгородского Иоакима Херсонского. Но эти записи сделал якобы один из его хороших знакомых, монах Вениамин, в чем сомневался еще сам Василий Никитич Татищев, о чем он напрямую писал. Так что, если подобного рода источник и был, это явно какой-то из компилятивных источников, которые столь активно составлялись в 17 веке, возможно, даже и не русского происхождения.
Ну, или достаточно много легенд тогда возникло в старообрядческой среде.
Здесь сомнительно, уж больно неприязненное отношение к христианству здесь записано в этой легенде. Здесь, скорее, возможно влияние чуть ли не каких-то просветительских идей, потому что, например, одним из моментов окончания крещения было, например, такое странное описание традиции ношения нательных крестов на Руси, что Добрыня приказал всем тем, кто покрестился, в качестве доказательства этого носить кресты, кресты на себе надеть, и с тех пор на Руси повелась вот такая традиция. мягко говоря, это не имеет никакого отношения, а вот представление о том, вполне рационалистическом, почему эта странная традиция могла бы возникнуть, это вполне следовало из традиции эпохи Просвещения, которая уже в Европе вовсю началась в 17
веке. Ну, это не традиция, это серия выдумок.
Да, серия выдумок. Поэтому, в общем-то, эта история представляет из себя крайне маловероятное событие. Но иногда связывают некоторые археологические находки, в том числе и свидетельство пожарищ с этим временем. Ну, пожары могли происходить от чего угодно, а вовсе не от того, что христиане приказали и пожгли Новгород, который здесь полностью сгорел. Никаких других доказательств у нас нет.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мне хотелось бы резюмировать слова Глеба Анатольевича. По всей видимости, скажем так, 90 на 10 на Руси крещение происходило мирно, и славянские территории, да и не только славянские, оно достаточно быстро охватило. Как минимум, оно быстро распространилось в городских центрах. Что касается сельских поселений, могли оставаться достаточно долго волхвы, на это смотрели сквозь пальцы и не давили, позволяя, в общем-то, крещению вызреть в сердцах и душах людей, когда они будут к этому готовы, волхвы исчезнут, они исчезли в конечном итоге. Почему так легко все это произошло? Ну, сколько времени христиане уже провели на Руси? В дружинной знати, в боярстве полно христиан. А среди купцов, которые работают всю свою жизнь с христианскими странами, естественно, тоже есть христиане. В населениях больших городов, там, где княжеские чиновники, богатые ремесленники, есть очень хорошее знакомство с этой верой. То есть нет никакого культурного шока, и для многих это просто-напросто перевод соседей в ту же веру, которую они исповедуют сами. Там не надо было ничего ломать. Там надо было произвести косметическую операцию, которая была произведена во славу Божию и ради блага нашей с вами земли. Дорогие радиослушатели, от вашего имени позвольте мне поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева. И мне остается сейчас только одно – сказать вам благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».